Кроме грамоты, данной церкви Иоанна Предтечи, Всеволод дал Новгороду еще другую, сходную с уставом святого Владимира, с некоторыми, впрочем, дополнениями и переменами. В ней читаем: «Возвах есмь 10 соцких, и старосту Болеславы и Берича Мирошку, и старосту Иванского Васяту, и погадал есмь совладыкою, и свою княгиню, и с своими боляры, и со 10 соцкими, и с старостами. Дал есьми суд и мерила в Новгороде святой Софии, и епископу, и старости Иванскому, и всему Новуграду мерила торговая, скалвы вощаные, пуды медовые и гривенку рублевую, и локоть Иванский, и свой оброк купец чернецам. А попу Иванскому русская пись с Борисоглебским на полы, и сторожу Иванскому русской порочицей пятно, да 10 конюхов соли. Дом святой Софии владыкам строите с соцкими, а старостам и торговцам докладывая владыки, или кто будет нашего роду князей в Новиграде, строите дом святого Ивана. Торговая вся весы мерила, епископу блюсти без пакости, не умаливайте, не умноживайте и на всякий год извешивайте, а скривиться, а кому приказано, а того казни близко смерти, а живот его на трое, треть живота святой Софии, а другая треть святому Ивану, а третья треть соцким и Новуграду. А се церковные люди, игумен, игумене, поп, диакон и дети их, а и кто в крылоси, попадья, чернец, черница, паломник, пришлец, свищегас, сторожник, слепец, хромец, вдовица, пущенник, задушный человек, изгойской, изгои трои. Попов сын грамоте не умеет, холоп из холопства выкупится, купец одолжает. А и четвертое изгойство и себе приложим, аще князь осиротеет, а се изыскахам. У третьей женею четвертой детям прелюбодейная часть в животе, аще будет полн животом и надаст детям третьей жены и четвертой по уроку, за нежите и от закона отлученны. Из велика живота дать урочная часть по оскуду, а из мала живота, как рабочичищу часть, коня да доспех и покрут». К 1137 году относится устав, данный князем Святославом Ольговичем Новгородскому Софийскому собору. В начале его князь Святослав ссылается на прадедов и дедов своих, которые установили брать епископам десятину от даней, вир и продаж, от всего, что входит в княжий двор. К 1150 году относятся уставные грамоты смоленского князя Ростислава Мстиславича и епископа Мануила, данные епископии Смоленской. Вследствие давнего соединения Смоленской волости с Переславской под властью одного князя церковь Смоленская находилась под ведомством епископа Переславского. Это соединение должно было иметь впоследствии большие невыгоды уже по самому отдалению Смоленской волости от Переславской, отрезываемых друг от друга почти всегда враждебную волостью Черниговскую. Уже сын Мономаха Мстислав имел намерение учредить в Смоленске особую епископию. Понятно, что сын его, смоленский князь Ростислав, спешил привести в исполнение мысль отцовскую. Ростислав говорит в начале грамоты, что он устанавливает епископию, посоветовавшись с людьми своими, по повелению отца своего святого, и для содержания епископа с клиросом дает церкви Святой Богородице и епископу прощенников с медом, кунами и продажами, запрещением судить их кому-либо другому, кроме епископа. Дает церкви и епископу десятину от всех даней смоленских, что сходится в них истых кун, кроме продажи веры и кроме полюдия. Сверх того, князь дал несколько сел с изгоями и землею. Суд церковный утвержден исключительно за епископом. В конце грамоты Ростислав говорит, что если кто захочет по зависти приложить опять смоленскую епископию к переславской, то князь имеет право отнять все данное на содержание епископа. Эта грамота Ростислава Мстиславича, не представляющая никаких несообразностей, не могущая, следовательно, подать повод никаким заподозриваниям, служит лучшим доказательством в пользу церковных уставов Владимира Святого и Ярослава I, потому что, подобно им, заключает в себе устав о судах церковных, принадлежавших епископу. Выше было замечено, что необходимо отнести начало церковного суда ко временам введения христианства в Русь, необходимо отнести первые уставы об нем ко временам Владимира и Ярослава, хотя бы и не в той форме, в какой они дошли до нас. Что же касается до признания употребления этих уставов в описываемое время, то есть от 1054 до 1228 года, то в этом не может быть никакого сомнения. Руководством, кормчию книгою при церковном управлении и судах, был принят у нас с самого начала номоканон, которым руководствовалась церковь греческая. Должно думать, что он употреблялся в описываемое время и в греческом подлиннике, потому что митрополиты и некоторые епископы были из греков, и в славянском переводе, ибо есть свидетельства из XVI века о существовании тогда харатейных славянских кормчих, писанных при Ярославе I и сыне его Изяславе. Что же касается до прав духовенства как сословия, то оно было свободно от гражданского суда, службы и податей гражданских. Мы видели важное значение духовенства в первые времена введения христианской веры в Русь, когда епископы являлись необходимыми советниками князя во всем касавшемся наряда в стране. В описываемое время это значение нисколько не уменьшилось. Духовенство принимает сильное участие в событиях, примирениях князей, в утешении народных восстаний. Мы видели, что после ослепления Василька киевляне отправили к мономаху митрополита Николая, который уговорил князя помириться с Святополком. Мономах послушался митрополита, ибо чтил сан святительский, говорит летописец. Игумен Григорий помешал войне между Мстиславом Владимировичем и Всеволодом Ольговичем Черниговским. Вячеслав употребил митрополита для переговоров с тем же Всеволодом Ольговичем. Белгородский епископ Феодор и печерский игумен Феодосий были посредниками при заключении мира между великим князем Изяславом Мстиславичем и черниговскими князьями. Когда Юрий Долгорукий хотел выдать Ярославу Галицкому двоюродного брата его Ивана Берладника на верную гибель, то митрополит стал говорить Юрию: «Грех тебе, поцеловавший Ивану крест, держать его в такой нужде, а теперь еще хочешь выдать на убийство». И Юрий послушался митрополита. Когда венгры завладели Галичем, то митрополит поднимал князей отнять русскую волость у иноплеменников. Митрополит Никифор для предупреждения войны между Рюриком Ростиславичем и Всеволодом III взял на себя клятву, данную Рюриком зятю своему Роману Волынскому, причем сказал: «Князь, мы представлены в русской земле от Бога удерживать вас от кровопролития». Тот же митрополит помирил после Рюрика с Романом. Тимофей, духовник Мстислава Торопецкого, помирил этого князя с боярами. В Новгороде архиепископ не раз является укротителем народных восстаний, примирителем враждующих сторон, посредником между гражданами и князьями. В тот век, когда понятия о народном праве были слабы и не стыдились убивать или задерживать послов, если речи их не нравились, послами обыкновенно отправлялись духовные лица, потому что за них менее можно было опасаться при всеобщем уважении к их сану. В людях описываемого времени нетрудно заметить особенное расположение и уважение к монашеству. Уважение это приобрели по праву древние русские иноки, особенно иноки Киево-Печерского монастыря, своими подвигами. В тогдашнем обществе, грубом, полуязыческом еще, в котором новые, лучшие понятия, принесенные христианством, встречали могущественное сопротивление. Первые монастыри представляли особое, высшее общество, где новый порядок вещей, новая религия проповедовалась не словом только, но делом. За стенами монастыря грубым страстям давался полный разгул при первом удобном случае. В стенах монастыря один ест через день просверу, носит в лосиницу, никогда не ляжет спать, но вздремнет иногда сидя, не выходит на свет из пещеры. Другой не ест по целым неделям, надел вериги и закопался по плечи в землю, чтобы убить в себе похоть плотскую. Третий поставил у себя в пещере жернова, брал из закромов зерновой хлеб и ночью молол его, чтобы заглушить в себе корыстолюбивые помыслы, и достиг, наконец, того, что стал считать золото и серебро за ничто. Входя в монастырские ворота, мирянин переселялся в иной, высший мир, где все было чудесно, где воображение его поражалось дивными сказаниями о подвигах иноческих, чудесах, видениях, о сверхъестественной помощи в борьбе с нечистою силою. Неудивительно, что монастырь привлекал к себе многих и лучших людей. Как скоро разнесся по Киеву слух о подвигах Антония в пещере, то подвижник не мог долго оставаться один. Около него собралась братья. Бояре великокняжеские являлись к нему, сбрасывали боярскую одежду к ногам игумена и давали обет нищеты и подвигов духовных. Феодосий поддержал и усилил славу нового монастыря. Еще Антоний вступил во враждебное столкновение с великим князем Изяславом. Последний, видя, что вельможи покидают его двор для тесной пещеры Антония, рассердился на печерских иноков, грозил выгнать их из Киева и раскопать их пещеры. Злобился на Антония за расположение его к Всеславу Полоцкому, так что Антоний принужден был искать убежище у князя Святослава в Чернигове. Несмотря, однако, на такие неприязненные отношения Изяслава к монастырю, Феодосий взял сторону этого князя против брата его Святослава. Когда черниговский князь отнял стол у старшего брата, и все признали право сильного, один игумен Печерский не признал этого права. В одном печерском монастыре на Ектиниях продолжали поминать Изяслава как стольного князя и старшего в роде. Святослав терпел и с уважением слушал увещания Феодосия. Ни один изгнанник Изяслав находил в печерском игумене своего ходатая. Обиженный в суде шел с жалобою к Феодосию, и судья должен был перерешать дело. У себя в келье Феодосий ходил за больным, расслабленным иноком, а ночью, когда все успокаивалось, отправлялся в жидовскую часть города и там вступал в споры с врагами своей веры. Но кроме Антония и Феодосия, Печерский монастырь выставил ряд проповедников христианства, епископов, летописцев. Святой Кукша, святой Леонтий, святой Исаия были его постриженниками. Постриженник же его Никон, убегая гнева Изяславова, ушел в Тмутаракань, служивший убежищем для всякого рода изгнанников и князей и монахов. Христианство было очень слабо распространено в Тмутаракане. О монахах не имели там понятия. Дикий народ объят был изумлением, когда увидал иноческие подвиги Никона. Толпами сходился смотреть на дивного человека и скоро подчинился его влиянию. Скоро мы видим этого Никона в челе народа, посредником в сношениях его с князем. После этого неудивительно читать нам в памятниках XII века следующие слова. «Подвиги святых монахов сияют чудесами больше мирской власти, и ради их мирские вельможи преклоняют главу свою пред монахами». Епископ Симон пишет к печерскому иноку Поликарпу: «Смотри, как уважают тебя здесь и князья, и бояре, и все друзья твои».